Добрый день. 25 июля 2008 года. 42-й выпуск образовательно-развлекательного подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами его постоянный ведущий Умпутун. Да, я знаю, я сегодня звучу совсем не так, совсем странно, но на это есть причина. Причина это та же самая, что и побудила меня записать такой подкаст через буквально несколько дней после выпуска 41-го. И я думаю, немножко ниже по тексту, по разговору станет все понятно. Ну да, действительно, не крутите свои ручки. Действительно, вы слышите меня вот таким вот непривычно странным образом. И образ этот, это как раз и в то же время и причина записи подкаста. Как-то я повторяться стал, но видимо, внеочередно сегодняшнего шоу немножко сказывается. Несколько дней назад я дал в Твиттере сообщение, а оно было растиражировано всеми моими средствами тиражирования на Яру и во все другие места, где просто совершенно без всякого наезда удивился тому, насколько плохое качество звука у вновь выходящих хай-тек подкастов, IT-подкастов, которые я совершенно случайно набрел и несколько секунд попытался послушать на Арподе. Но там речь о качестве, собственно, и не идет, потому что звука как такового там мало. То есть, когда звук минус 30, минус 40, и надо выкручивать все свои приборы на максимум, ну, настолько на максимум, что мне пришлось вставить наушники глубоко-глубоко в уши, сенхайзеровые, и выкрутить на максимум, без ограничений, свой iPhone. Тогда я только смог услышать некое говорение, в другом случае тоже было что-то такое крайнее. То есть, я высказал свое несколько удивление, собственно, а почему вот такую элементарщину сделать нельзя, Мне на это, честно говоря, пришло несколько ответов, и все примерно в одну и ту же сторону. Один из корреспондентов поначалу посетовал о том, что не все хотят быть мегаподкастерами, и не все хотят заморачиваться на звуке. И вот эта самая заморачиванность и отсутствие желания заморачиваться прозвучало примерно такими же словами еще в одном комментарии. И в личном разговоре по скайпу человек тоже пытался меня убедить в том, что заморачиваться он не хочет, а хочет делать, как получается. Я, собственно, возмущен всем этим, как человек, борющийся всеми силами за то, чтобы звук, который мы с вами все производим, был слышабельный и, как мне казалось, достигший некоторых этапов понимания с вашей стороны здесь, обнаружилось, что нет. Аудитория этого подкаста, в общем-то, своя, а те, кто пишут новые подкасты, они тоже люди, видимо, новые, это все дело не слушают. Я, собственно, что пытаюсь сказать? Я пытаюсь разбить в пух и в прах в очередной раз миф о том, что заморачиваться надо для того, чтобы было слышно. Вовсе не надо заморачиваться. Вы сейчас слышите пример незамороченной записи. То есть, когда мне кричат, что для того, чтобы звучать нормально, слышно и красиво, ну, я не знаю, как приятно, необходимо купить аппаратуру на дикие тысячи долларов, я смеюсь в лицо. Это дешевая отмазка и самоуспокоение, но если вы не хотите делать звук слышабельный, не делайте его, не надо рассказывать мне, что у меня он такой слышабельный, потому что я могу потратить на это какие-то деньги. То, что я сейчас делаю, то, во что я говорю, это микрофон, который гордо зовет себя динамическим, на самом деле никакой не динамический, а самый, что у меня есть, обычный электретный микрофон, только так оформлен, как считают его производители, профессионально. Это самый простой микрофон, который нашелся у меня в хозяйстве, ну, действительно, самый-самый простой, называется «Аудиотехника» Pro 8H и X, и я как-то его обозревал уже однажды, ну так, по-моему, бегло и на лету. В этот раз я одел эту штуку себе на голову. Это микрофон, который одевается на голову, но наушников нет. Есть такие крепежи к голове. То есть такой как бы хедсет, только без ушей. В уши сейчас я засунул обычные айфоновые наушники, ну такие же, как в айподе практически. Но если вы помните мой принцип, что надо себя всегда мониторить, а этот микрофон при всей своей смехотворности, ну и прямо скажем, посредственном качестве, он все-таки обладает XLR-выходом, я нашел у себя в запасниках, уже буквально в коробке, которую собирался выбрасывать, самый простой микшер от Behringer. Да-да, тот самый Behringer, который я в прошлый раз ругал, но я пытаюсь войти как раз в эту ситуацию, не заморачиваться. То есть микрофон, он в районе $50 стоит, можно и дешевле купить. Вот такой, который я нашел тут у себя, одеваемый на голову. Behringer стоил, если мне не изменяет мой склероз, то ли $19, то ли $20. Вот какая-то такая цена. И все это дело я подключил к линейному входу. То есть выход с микшера подключил к линейному входу своего MacBook Pro. И я думаю, к любому линейному входу своего компьютера вы тоже могли бы подобное хозяйство подключить. Надо просто внимательно смотреть, куда вы подключаете. Это надо втыкать не в микрофонный вход, а во вход линейный. Вот, собственно, вся студия. Вся студия, которая у меня имеет место быть, и я еще раз скажу, что возможность мониторить себя мне сильно помогает. Я в процессе уже останавливался и отодвинул микрофон подальше, подвинул его немножко в другое место, потому что слышны проблемы. И когда их слышны, их можно прямо сходу починить, а не хвататься потом за голову или не закрывать себе уши, не выкладывать то, что получилось как есть, потому что переговаривать уже в десятый раз сил нет. Этот микрофон, в который я говорю и который, видимо, интересен тем, кто не заморачивается звуком, может быть, интересен, мне так кажется. И я немножко усовершенствовал, одев вместо входящего в комплект виндфильтра маленького, самодельный, то есть я просто взял большой, который вы можете сделать сами, вырезав просто из куска поролона, и прикрутил его какой-то проволочкой, чтобы он не спадал. То есть я его увеличил с целью подавления поп всяких звуков и других ударных ф и п, неприятных для слуха произношений. Какое-то время заняло, как расположить этот микрофон, потому что в такой конфигурации, как я записываю, никакого DSR, никакого улучшателя звука у меня нет. То есть звук мой идет прямо в компьютер, потом будет постпроцессинг, о котором я пару слов скажу. Но удалось мне, по-моему, мне удалось, насколько я себя могу слышать в этих копеечных наушниках, удалось минимизировать свистящие эффекты. То есть то, что делает железный DSR у меня обычно, и я добился манипуляциями микрофона вокруг моего рта. И совершенно это доступное занятие и вам, и тем из вас, кто не любит заморачиваться. Согласитесь, пока никаких заморочек нет. Что же дальше происходит? Дальше, мне трудно сказать, происходит, потому что для вас это прошедшее время, для меня будущее. Я расскажу, что я сделаю дальше. Хотя нет, пока я не рассказал, что я сделаю дальше, вы, собственно, хотите спросить, каким образом Behringer, который я ругал за качество, все-таки может сослужить службу. И тут я пошел на некий компромисс. На этом Behringer я записываю с довольно низким уровнем гейна. То есть тот уровень гейна, который сейчас я вижу по лампочкам и по указателям моей программы звукозаписи, он где-то в районе минус 6, наверное, в пиках. А в среднем, ну, я довольно ровно говорю, и в среднем близко к минус 6. Пики туда-сюда немножко ходят. Надо бы сделать, если бы я записывал на оборудовании, нормальный микрофон и через нормальный микрофонный процессор, я бы, конечно, записывал на более высоком уровне. Здесь я не стал рисковать по двум причинам. Во-первых, микрофон, это как-то странно, вся эта цепочка как-то странно клипает при дисторшне, то есть когда у нас уровень сигнала больше того, что он может дать. Во-вторых, более высокий уровень гейна на Behringer вызывает сразу постоянный фоновый шум, который явно конструктивная проблема этого, то ли этого Behringer, то ли всех таких простых Behringer. Но тут я предпочел записать потише, чтобы потом в постпроцессинге это дело как-то вытянуть. Я не буду вам особо рассказывать мои крутилки. Крутилок-то на этом Behringer нет. Гейн стоит где-то процентов на 70-60 от максимума. Левел стоит на нуле, ну, на то, что у него такой нейтральный уровень у этого Behringer. И, в принципе, насколько я могу себя пока слышать, оно звучит вполне пристойно и вполне достойно. Что же я дальше сделаю? Дальше я сделаю следующее. И то, что вы слышите уже и слышали с самого начала, это как раз результат того, что я сделаю у себя в будущем, а у вас произошло в прошлом. Прежде всего, такая запись шумная, а она наверняка шумная. Я сейчас прямо слышу, как даже при таком низком гейне вся эта цепочка шумит. Придется шум удалить. Я воспользуюсь шумодавом стандартным, которым вы, наверное, можете в Audacity использовать. У меня шумодав отдельный, который в виде плагина вставится ко всем программам. SoundSop называется. Я тоже про него как-то подробно рассказывал. И вот этим шумодавом я пройдусь так немножко. То есть померяю шум в начале, где у меня была пауза. Я специально сделал паузу, чтобы шум потом убрать. И аккуратненько, немножечко его уберу. Так, чтобы все-таки основной звук не калечился. Я предпочитаю уж лучше шум, чем покалеченный звук. Причем, положа руку на сердце, не самый качественный. После того, как мы пройдем это дело шумодавом, после того, как я прошел для вас уже шумодавом, следующим образом я прошел это дело экспендером и понизил шум в паузах. Вот тут я пока не могу сказать, насколько удачно будет понижение шума в паузах, насколько красиво оно все будет звучать, и не придется ли мне потом все это дело немножко маскировать какой-то музыкой на заднем плане. Тут мне даже с работы уже успели позвонить прервать. Так вот, я, по-моему, остановился на после шумодава. Мы поставили экспендер. Экспендера я никогда, как если вы слышали прошлые подкасты, не делаю более агрессивный, чем 1.1 при фрешолде минус 40. То есть он такой аккуратненький, мягенький экспендер. И по результатам посмотрим, надо ли музыку накладывать или нет. Вы уже знаете результат. Если вы там слышите за моим разговором музыку, значит, понадобилось. Если нет, значит, я решился выложить без музыки, хотя, возможно, исключительно в образовательных целях. Следующим шагом, что я сделаю, конечно, можете мне подсказать, следующим шагом я, конечно, закомпрессирую это дело, глядя на уровень сигнала и глядя на его характеристики, выберу, собственно, какой threshold, какое время атаки, какой ratio. Ну, все эти вопросы мы с вами подробно обсуждали, и если вы образовывались в процессе этих разговорчиков, для вас подборка этих параметров не составит проблемы, а я чисел же вам не дам, потому что, опять же, повторюсь, мои числа – это мои числа, и мои ручки – это мои ручки, к вам они вряд ли помогут, и как-то прямо их вряд ли вы сможете приложить. Ну вот после такого компрессора я посмотрю на сигнал, и если там остались какие-то пики, уж совсем из ряда вон выходящие, то есть, если весь сигнал нормально компрессирован, мы пройдем это дело лимитером, то есть таким сильным компрессором с высоким ratio, и потом все это дело нормализуем и сделаем MP3. Собственно, все. Если вы все-таки продолжаете думать, что это были заморочки, и что для того, чтобы записать то, что я сейчас записал, необходимо $1000 студия, ну, явно нам с вами, видимо, в этом деле звукозаписи не по пути. И, наверное, те из вас, которые себя оправдывают сложностью процесса, может быть, некоторые из тех, кто оправдывает себя этой сложностью, послушав вот это мое краткое изложение, минут на 10-15, сколько я тут с вами говорил, придут к выводу, что не так это все сложно и не так это затратно, а результат, видимо, стоит того. Ну вот на этом я такой внеочередной импровизационный выпуск теории и практики звукозаписи подведу к концу. Услышимся с вами, как обычно, когда появятся темы или какое-то мое особое раздражение для следующего очередного или внеочередного выпуска. Все, пока.